тема, которую меня брат Леня сегодня попросил коснуться, вот, касается книги Откровения, семи периодов. И я хочу вас предупредить, друзья, коротко говорить на эту тему. Я могу как бы пробежаться, но это не то будет, потому что если уже говорить, я люблю, если говорить на эту тему, то основательно показывая Писание, показывая Слово, раскрывая, чтобы у человека могла быть картина какая-то. Я не могу, знаете, какие-то верха хватать и все на этом, а у человека может в голове сыр-бор. Но вообще это очень такая глубокая тема, поэтому если я чуть-чуть больше затяну, вы уж не обижайтесь, но я постараюсь сегодня говорить на тему семи периодов церкви. Это очень важно, показать первый и последний периоды. Ну, давайте, чтобы далеко не углубляться, давайте помолимся и обратимся к Писаниям. Я не буду задерживать вас долго, чтобы, ну, давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за все, Боже, что Ты делаешь, Ты даешь нам. Благодарны, что в это последнее время наши очи, Господь, они, Господь, открыты. И мы можем ясно видеть время, час, в который мы живем. Видеть Тебя, Бога, на сцене этой истории, Господь. И понимать, что это не просто человеческое что-то, но это Господь, который стоит за всем этим. Я так благодарен Тебе за все это, Боже. Благослови, мы с трепетом приходим к этой теме. Это очень серьезная тема. Книга Откровения, Боже. Это очень такая загадочная книга для многих людей, но Ты, Господь, послал пророка и раскрыл для нас эту книгу. И действительно для нас эта книга стала откровением. Не просто название откровением, а действительно как откровением что-то открылось для нас, Боже. Благодарен Тебе за все. Поэтому, когда мы приходим с трепетом к этой книге, говори, Господь, нашим сердцам. Мы отдаем все в Твои руки. Я просто хочу убрать себя с картинки. И просто, чтобы Ты был в центре всего нашего внимания. Не какой-то человек с даром, не какие-то способности человеческие, но Ты, Боже, да будет Тебе слава за все. Мы отдаем все в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, открываем книгу Откровения, первая глава. Так вот, прежде всего, я как бы небольшое такое вступление сделаю, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Давайте с вами первую главу будем читать и потом обратимся к семи периодам церкви. Первый стих, первая глава Откровения. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он сказал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Так вот, друзья, я обращаю внимание, прежде всего, что эта книга не просто книга, это пророческая книга, Откровение. То есть, для того, чтобы понимать эту книгу, должен быть пророк или пророческий класс людей, которые могут видеть и понимать, потому что вся книга Откровения, кто знает Библию, кто читал Библию, они понимают, что вся книга Откровения, она содержится в символах. И тоже 666, и печати, и все эти вещи, которые мы видим там в Писании, это все символы. Но за этими символами стоит какая-то реальная сила. И необходим пророк Божий, потому что в Библии сказано, что Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Это Амоса 3 глава 7 стих. Но давайте будем дальше читать. То есть, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанный в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, или в Азии, правильнее сказать, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава в веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, грядет Вседержитель. Так вот, друзья, я немного остановлюсь. Обратите внимание в 4 стих. Еще одна загадка, еще один символ, который необходимо понимать. Без пророческого откровения мы не поймем этого. Обратите внимание, в 4 стихе сказано, я вторую часть, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Что это за духи? О каких духах идет речь? У нас здесь написано с маленькой буквы, но если внимательным быть, то нету никаких других духов. Есть только один дух. Это Святой Дух, друзья. И когда мы здесь читаем семи духов, надо поставить с большой буквы. Это тот же самый Святой Дух. И мы увидим дальше. Писание. Давайте дальше будем читать. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный. Опять обратите внимание, 10 стих, маленькая буква, я был в духе. Он не был в своем духе, Иоанн. Он был в Святом Духе. Помните, в Деяниях апостолов, когда они избирали диаконов, то критерием было наполненность Духом Святым. И когда мы здесь читаем «я был в духе», то надо поставить с большой буквы «Д». Он был в Духе Святом. Он был наполнен Святым Духом. Смотрите, в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Азии». Опять церкви. Мы находим там семь духов, большой буквы, потом мы видим здесь церкви в Азии. И перечисляются эти церкви, обратите внимание, в Ефес, в Смирну, в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Семь церквей, семь духов. Давайте дальше будем читать. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, а посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир». Падир – это длинная одежда иудейских первосвященников и царей. «Облеченному в падир и по персям опоясанному золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вот многих. Он держал в деснице своей, то есть в правой руке своей, семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня правую руку свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть я. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, или посланники, другими словами. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Так вот, друзья, прежде всего, мы будем касаться, мы, конечно, можем коснуться Иисуса Христа. Мы видим здесь, прежде всего, он представляет себя Иоанну Крестителю, Иоанну Богослову, прошу прощения, представляет себя как первого и последнего, Альфу, Омегу, как того, который стоит посреди семи церквей, говоря о том, что он не бросил свою церковь, он всегда посреди церкви. Это его обещание. Ведь он же сказал в слове своем: где двое или трое собраны во имя мое, я там посреди. И обратите внимание, как он стоит там. Он одет в эту длинную одежду первосвященников, и сказано по персям. Но в оригинале сказано «по грудям». А у одного существа есть только груди. Это женщина. Друзья, разве Библия не говорит, что мы тело Христово, а Он наша глава? Разве не говорит об этом Писание? Что мы, невеста Его, представляя женскую часть, мы Его тело. Мы крещены Духом Святым в это таинственное, или пророк говорит, мистическое, ну не мистическое, а таинственное тело Иисуса Христа. А Он является нашей главой. Он является нашим озаглавливанием, нашим руководством, нашим водительством. Но мы не будем этого глубоко касаться, потому что наша задача сегодня говорить о семи церквях, о семи периодах. Так вот, на что я прошу обратить внимание, друзья? Прежде всего на то, что все эти церкви, о которых, к которым Иисус Христос обращается в этой книге, все они, обратите внимание, они находятся в Азии. Или, говоря по-современному, на территории современной Турции. То есть, фактически, это языческие церкви. Это даже не иудейские, не обращенные из иудаизма люди. Это в основном, в массе своей, это были язычники, идолопоклонники, которые поклонялись идолам, там, астартам всяким и так далее, и так далее. Были, бегали с топорами, с бородами, там, знаете, в шкуре и так далее. И вот Господь их обратил. И прошу обратить внимание, когда все это началось. Обратите внимание, что первый церковь, период Ефес. Так вот, это все началось во времена апостола Павла. Если вы обратите внимание, те, кто изучают Писание, те, кто знают Слово Божие, что когда Господь Иисус Христос пришел сюда на землю в первый раз, когда Он ходил по земле, мы знаем, что евреи его отвергли. Они отвергают его до сих пор. Они до сих пор в своих этих синагогах проклинают этого Иисуса Христа, хулят его имя, заставляют других хулить его имя. Мы это знаем. Мы знаем, что когда пришел Дух Святой на землю после воскресения Иисуса Христа, и когда началась первая церковь, это была церковь из евреев. Но в конце концов, и даже эту церковь отвергли, даже те, которые были среди евреев, казалось, свои, они были христианами, и даже их гнали, их убивали. Вы помните, там Иакову там, голову отрубили, там, или еще что-то, хотели Петра убить, помните, и весь народ иудейский жаждал этого, и первосвященники жаждали этого, и царь Ирод хотел это сделать, как шоу перед народом. Но Господь послал ангела и избавил Петра. То есть мы видим, что фактически, как таково христианство народом иудейским было отвергнуто само по себе. И как свидетельство того, что они отвергли это и ушли от Бога, мы находим, что в 70-м году, согласно истории, пришел Тит, осадил Иерусалим. Иерусалим был полностью разрушен, вспахан, и евреи были разогнаны. И фактически Израиль, как государство, прекратило свое существование. Но в те времена, когда еще была церковь, еще Израиль был, не был разрушен, я прошу обратить внимание, что Господь именно в тот момент начал отворачиваться от евреев к язычникам. И мы найдем это в Писании. Давайте с вами откроем Деяния апостолов, чтобы не быть как бы пустую какую-то теорию говорить, но все основывать на Писании. Потому что мы должны во всем, что мы делаем, мы должны изучать Слово, Библию. И хорошо знать о том, во что мы верим. Апостол Павел в 26 главе Деяния апостолов, я думаю, 15 стиха, он говорит о своем обращении, как ему столб огненный явился на дороге. Давайте почитаем. «Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои. Ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского, обратите внимание, и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, Но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Так вот, это одно место Писания. Давайте еще другое место Писания. 22 глава Деяний апостолов. То же самое свидетельство Павла. Он говорит: «Я отвечал, кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл, прозри. И я тотчас увидел его. Он же сказал: Бог, отцов наших, предразбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь свидетелем ему перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я стоял там, одобряя убиение его, и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Обратите внимание, вот этот вот 21 стих 22 главы, где апостол Павел сам о себе свидетельствует, что его послание, его служение, его фактическое обращение было для язычников. Потому что сам Господь Иисус засвидетельствовал об этом. Он сам сказал, что здесь не примут твое служение не для евреев, но для язычников. И как факт того, что Павел именно, с Ефеса началось, именно Павел, его служение началось не то что с Ефеса, но он имел отношение, мы находим, что первый церковь период был ефесский. Как говорит: напиши церквям, и там первый из них Ефес, то мы находим, что именно апостол Павел, он основал Ефесскую церковь. Это 19 глава Деяния, 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа у веровавших? Они сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал: во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Ну и так далее. Вся эта глава, не вся, а часть из нее посвящена церкви Македонии, где Павел там пробыл определенное количество времени, даже не несколько лет, где он учил эту церковь и так далее. К чему я говорю? Мы находим в Откровении, в первой главе, когда мы с вами читаем, что там Иисус стоял посреди этих церквей. Все эти церкви язычники, мы видим, как Бог отвернулся от евреев, повернулся к язычникам. И служение Павла было именно к язычникам. И мы находим, что он основал Ефесскую церковь. И мы находим в первой главе Откровения, что Иисус, когда он стоит посреди этих церквей, или посреди светильника, символизирующего семь церквей, мы находим, что у него в правой руке эти семь звезд. И Писание говорит, что это ангелы семи церквей. Так вот, у многих людей может быть представление, что это какие-нибудь ангельские существа там с крыльями, с нимбом над головой, знаете, которые прилетают, отлетают. Но на самом деле это не так. Когда мы с вами читаем свидетельство Иисуса Христа, об Иоанне Крестителе. Вы найдете это в Евангелии от Матфея, вы найдете в многих Евангелиях, когда Иоанн был заключен в темницу, и он послал учеников своих спросить Иисуса: «Ты ли тот, которого нам, это, которого, ну, который должен прийти, или нам ожидать другого?» И помните, когда ученики отошли Иоанна, Иисус свидетельствовал о нем: «Кого же вы хотели смотреть? Ибо он тот, о котором сказано: вот, я посылаю ангела моего пред лицом моим». А это Исаия, по-моему, 40 глава. Или... Да, Исаия 40 глава. Также мы находим в Малахии 3 главе сказано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною». Это место Писания, все богословы знают об этом. И те, кто изучают Слово Божие, христиане, люди простые в церквях, они знают, что это место Писания касалось Иоанна Крестителя. Он был пророк в духе Илии, и Бог его называет ангелом, посланником. Он был послан к евреям для чего? Для того, чтобы обратить их от иудаизма к христианству, ко Христу. Вывести их из закона и ввести их под благодать. Его служение было представить Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. Правда? И когда мы видим у Иисуса Христа этих 7 ангелов или 7 посланников, мы понимаем, что тот ангел, о котором говорится в Малахии 3 и в Исаии 40, его служение было обратить людей из иудаизма в христианство, то мы находим, что служение Павла было обратить язычников от тьмы в свет, от идолопоклонства ко Христу, указать им на Иисуса Христа. Это было служение Павла. Причем Павел, смотрите, он насколько набирает смелость. Давайте с вами еще откроем одно место Писания. Я думаю, вы понимаете, о чем я проповедую. Может быть, вот, хорошо было, если бы люди записывали это все на бумагу, на листок. 13 глава Деяний апостолов. Это свидетельство Павла и Варнавы перед иудеями в городе. Я вам сейчас скажу. Я не помню, какой город, а, по-моему, Дервия. Но это не важно. Это один из языческих городов, в котором находились иудеи. И вот они собрались, иудеи, язычники, собрали все послушать Павла и Варнаву. И Библия говорит, что иудеи, они возревновали, они стали говорить противное Павлу, то есть стали ему прикословить, как бы, и так далее. Но Библия говорит, давайте 45 стих 13 главы: «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия из-за слова сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слово Божьему. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете достойным, недостойным вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Так вот, друзья, вот это место Писания, которое ссылается апостол Павел в 47 стихе, это место Писания касалось Иисуса Христа. Но мы находим, что Христос, тот Иисус из Назарета, который ходил по земле, он уже воскрес, и он был во славе. Но теперь Павел своей проповедью, своим служением, то, как он учил, как он действовал, как он пытался людей вытянуть из этого идолопоклонства в истинный свет, вернуть их к Богу, он представлял собой Иисуса Христа. Другими словами, люди, которые отвергали Павла, отвергали его учение, они отвергали Иисуса Христа. Таким образом, мы понимаем, что первым посланником или тем ангелом, который был в этой одной из 7 звезд в правой руке Иисуса, это был Павел. Потому что Павел именно представлял Иисуса Христа для язычников. Потому что те послания в Откровении, которые мы видим, они не к еврейской церкви, они не к церкви в Иерусалиме, они не к церкви в Кесаре, не даже в Дамаске, который тогда был иудейской провинцией, и там жили в основном иудеи, а не сирияне, как сегодня. То это языческие церкви. И мы видим, что Павел, он основал Ефесскую церковь. И он представлял Христа для язычников. Его служение было обратить их от тьмы к свету. Свету того дня, которого представлял Павел. Фактически учение Павла, его доктрина, которую он преподносил людям, это было светом того дня. Люди, которые отвергали учение Павла, отвергали и так далее, что они делали? Они отвергали послание звезды Ефесского периода. И мы находим дальше, если вы будете читать Писание во второй главе и так далее, это семь церквей, мы находим, что первая церковь Ефесская, она оставила первую любовь свою. И Бог, Господь ее упрекает и говорит, что там у нее появились дела Николаитов. И Господь также говорит, что если они не покаются, Бог сдвинет светильник с места его. Другими словами, они окажутся во тьме, если они не будут внимательными. А оказаться во тьме, это значит для них было оказаться вне учения апостола Павла. Вне учения тому, чему апостол Павел учил, потому что его учение это был свет. Ну это действительно так, друзья. Когда солнце отсутствует на земле, ночью светят звезды. Мы можем взглянуть на небо и можем увидеть свет звезд. Знаете, бывает такое, ночью идешь, и ты видишь это рыжее небо, как мы его называем, веснушчатое небо, все усеяно звездами. И мы находим, что в отсутствии Иисуса Христа, когда он был здесь на земле, он был тем солнцем праведности, он был тем солнцем, которое не мог никто затмить. Но когда это солнце ушло во славу, чтобы там на протяжении 2000 лет, уже 2000 лет прошло, совершать труд родственника Искупителя, он посылал посланников звезды, потому что в Бытие, давайте с вами откроем, что когда Господь посылает звезды, у него одна цель. 14 стих 1 главы Бытия. «И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светильника великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что это хорошо». Так вот, когда Бог создал физические звезды, физическую луну и физическое солнце, Он создал их для определенной цели, чтобы по ним мог человек определять время, год, число, какие события будут происходить. Человек мог это делать по звездам. И также, чтобы управлять днем, днем управляло солнце, но когда солнце заходило за горизонт, появлялась луна и появлялись звезды. И луна, и звезды, они отражали собой свет солнца на землю, освещая путникам в темноте путь. Таким образом, мы видим здесь прообраз того, что началось в Бытие, теперь мы видим духовный прообраз в Откровении. Мы увидим снова солнце праведности Христа, и мы видим светило меньшее, это церковь, и мы видим звезды, семь посланников, семь ангелов, семь служителей. Один из них – это апостол Павел, служение которого было вывести вот этих язычников из тьмы и вести свет. И когда они стали выходить, и они начали образовывать церковь, то эта церковь, она отражала не свой свет, даже не свет апостола Павла как человека, но она отражала свет Христа на землю во время греховной тьмы. Ведь апостол Павел пишет им, что вы уже не дети тьмы, что вы дети света, что вы должны сиять во тьме, что вы своей жизнью показываете, кто вы являетесь или кем вы должны быть. И таким образом мы видим, что это был первый церковный период, Ефесский церковный период. И они светили светом своим. Но там закралась одна ошибка. Если вы прочтете во второй главе. Когда он говорит, ну, имею кое-что против тебя. Потому что у тебя есть те, которые, как говорится, придерживаются дел. Ты ненавидишь дела Николаитов. И когда мы с вами будем читать Деяния апостолов, если вы прочтете, когда Павел апостол, он встречался со служителями, Библия говорит, с пресвитерами из Ефеса, мы находим с вами из Писания, когда он плыл заключенный из Иерусалима в Рим, помните это место Писания, что там они вышли на берег и встретились с пресвитерами из Ефеса, то апостол Павел предупреждал их тогда, ту Ефесскую церковь, говорил, что «Ибо я знаю, что о подшествии моем войдут к вам лютые волки, из вас самих восстанут лжеучителя» и так далее, и так далее, и тому подобное. Помните это место Писания? То есть тогда апостол Павел уже видел, что за всем за этим стоит дьявольский дух, который пытается вкрасться в церковь, внести в церковь что-то свое и разделить церковь. И мы находим, что тогда уже в Ефесском церковь-периоде, в том первом церковь-периоде, который длился с 53 по, я скажу вам сейчас точно, с 53 по 170 год, появились небольшие дела николаитов, небольшое пятнышко на этом круглом светящемся шаре под названием Луна. Появилось пятно. Это были дела николаитов, друзья. Ну и дальше мы находим эти церкви. И таким образом мы можем понимать, что если говорить о посланникам каждому периоду церкви, то все они, все до одного, друзья, все они должны были равняться на служение Павла, на его учение. Потому что служение Павла было оригинальным служением. Все остальные, они должны были копировать это служение в хорошем смысле слова. Нести и Смирнский, и Пергамский, и Фиатира, и Сардис, и Филадельфия, и Ладикия. Так вот, мы с вами, друзья, живем в седьмом церковопериоде, в Ладикийском. И помните, что Иисус говорил: «Я есть Альфа и Омега. Я есть первый, и я последний». О чем это говорит? О том, что каким Христос был первым в служении апостола Павла, седьмой церковь-период, он должен быть нести то же самое служение, те же самые характеристики и так далее. Но когда мы с вами обратимся к Ладикийскому периоду церкви в третьей главе Откровения, я просто вкратце это прохожу, чтобы вы немного понимали, друзья. Мы находим плачевное состояние церкви. Те дела николаитов, которые вкрались в церковь в первом церковь-периоде, довели церковь до такого состояния, о котором мы с вами читаем, что ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден, или бы ты был горяч. Но Библия говорит, что они теплые. Теплые христиане. Мы находим, что фактически все эти послания, они не к язычникам, а не к христианским церквям. И это показывает состояние церкви. И когда мы с вами читаем Ладикийский период церкви, это показывает состояние последней церковной эпохи. В каком состоянии окажется эта церковь? И она окажется в теплом состоянии. Причем физически они будут богатыми. Мы видим сегодня церкви очень богатые, друзья. Особенно на Западе, особенно в Америке мы найдем очень богатые церкви, очень богатые члены церкви, которые жертвуют огромные суммы. Даже в нашей среде, друзья, ну, я честно скажу, когда мне сказали такую сумму, я просто был ошеломлен. Когда один брат, он не хотел давать десятину в церковь, потому что у него месячная зарплата была 10 миллионов евро. Ну, это, друзья, это так. То есть мы понимаем, что там на Западе очень большие церкви и очень богатые. Нам, конечно, русским церквям не сравниться с ними. Мы очень бедные по сравнению с ними. Хотя уже сейчас даже многие церкви разбогатели, даже среди русскоязычной среды. Очень богатые церкви. Но фактически, когда мы находим Писание, давайте с вами откроем третью главу Откровения, 14 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, Так вот, друзья, прежде чем мы дальше будем прочитать, я потом отдельно в конце коснусь ангела, седьмого ангела, ангела Ладикийской церкви, и покажу вам из Писания, кто он будет и так ли это. Обратите внимание. И ангелу Ладикийской церкви напиши: «Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Другими словами, он говорит здесь, Христос, об отношении этой церкви к Богу. Они и не холодны, то есть они не отрицают Бога. Они не говорят: Бога нет, мы не верим, знаете, как коммунисты. Многие считают, что коммунисты — это красный дракон. Да все это чушь. Коммунисты, да, они в своей сути являются дьяволом. Но они, по крайней мере, открытый дьявол. Потому что они открыто отрицают Бога, они разрушали церкви и так далее. Они прямо говорили: мы не верим ни в какого Бога. Никакого Бога не существует. Вот это холодное состояние атеизма, состояние отрицания Бога. И дальше смотрите. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч. А горяч — это значит горячие взаимоотношения с Богом. Не просто тепленькие, не просто чуть-чуть. Не просто, знаете, немного того, знаете, как кофе с молоком. Заливаешь, засыпаешь это растворимое кофе, заливаешь пол там или чуть-чуть больше кипятка, оно горячее, и потом доливаешь молока, оно теплое. И вот такое состояние у церкви. Они немного мирские и немного верующие. Понимаете, о чем я говорю? Они теплые. Они смешали свою религию с этим миром. Они стали похожи на этот мир. Они стали одеваться, как этот мир. Они стали вести себя, как этот мир. И внесли этот мир в церковь. Давайте будем дальше читать. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг». Обратите внимание. Церковь говорит: я богата. В семи периодах церкви изложения брата Бранхама вы найдете, где он описывает, что церковь сегодня, в церковь деньги сыпятся, буквально в смысле слова. Они богатые, они владеют заводами, они владеют фабриками, у них векселя, у них там акции, у них там Бог знает что, они очень богатые церкви, очень огромные у них средства и деньги. И они говорят: мы богатые. Сегодня, вы знаете, друзья, далеко ходить не надо. У меня есть друг христианин Алексей. Когда-то мы с ним общались, мы были друзьями. Но потом время какое-то прошло, я его давно не видел. И вот как-то случайно он вышел на меня, позвонил мне, я ему потом перезвонил. И мы с ним начали разговор. И он мне сказал такую ошеломляющую вещь, о которой я долго думал вообще-то. Мне хотелось кричать ему: Алексей, ты заблуждаешься. Он мне начал рассказывать о том, что сегодня церковь должна и владеть богатствами этого мира. Сегодня церковь должна быть впереди всей планеты. Она должна управлять всем миром, всей планеты. У них такое учение, это харизматы, я не знаю, какое это движение. Но мы знаем, что есть в протестантизме, так называемый, среди протестантов есть такое учение, где они учат, что человек, то есть церковь, она должна как бы быть в правительстве, церковь должна быть там среди президентов, и даже возможно, что президент, может быть, мы видим в Украине Турчинов, он пастырь баптистской церкви, но он спикер там или кто там он в парламенте и в Украинской раде. И этот человек посылал украинских солдат в зону АТО убивать своих же граждан. То есть мы видим это все, друзья. Мы видим, что творится сегодня в христианском мире, когда они начинают учить, что мы, церковь, мы должны владеть богатствами этого мира, мы должны управлять деньгами этого мира. У них такое учение. И мы видим, что здесь, в Ладикийский период, он говорит: я богат, я разбогател, у меня богатство этого мира, я владею деньгами этого мира. Но мы находим Писание, друзья, что для Бога это ничего. Мы находим в Писании, что апостол Павел, он был бедный человек, сам по себе великий муж Божий. И в большинстве случаев христиане, мы находим описание в Библии, что в большинстве случаев они бедные люди. Библия говорит, не богатые или влекут вас в суды, не богатые или отдают вас на растерзание львам. Нет, или богатые люди. Но мы видим, что сегодня церковь богата, но она физически богата. Но Господь говорит, в моих очах ты жалкий, ты ничтожный, ты голый. И ты нищий, слепой. И дальше говорит Господь, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное. Так вот, в послании Иакова говорится, что вера, которая прошла через испытание, она драгоценнее золота, хотя огнем испытанного. То есть мы находим, что эта церковь, она имеет веру в деньги, она имеет веру в успех, но она утеряла веру в Слово Божье. Она утеряла веру в места Писания. Если вы обратили внимательно, когда мы с вами читали Деяния, два раза там упоминается, или, по-моему, три раза, упоминается, где апостол Павел сам был крещен во имя Иисуса Христа и крестил ефесян во имя Иисуса Христа. А сегодня люди не верят в эти вещи. Они утеряли веру в Слово Божие. Если бы они верили, как верил апостол Павел, они бы все церкви крестили во имя Иисуса Христа. Но у них Отец, Сын и Святой Дух. Они говорят, Бог это Троица. Но мы не находим в Откровении в первой главе никакую Троицу. Там один Иисус посреди семи церквей и семи посланников. Один Господь. Там нету рядом с ним бородатого отца и мальчика с этим с луком и с крылышками Святого Духа. Нету там. Он один посреди. Но давайте не будем дальше. Советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была нагота, ой, срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Другими словами, друзья, эту церковь Бог призывает обогатиться духовными богатствами и одеться в духовную одежду. А что является, или кто является одеждой церкви? Да Иисус Христос. Разве Павел не пишет, дети мои, для которых я снова в муках рождения, чтобы вас, доколе вас не отобразится Христос. Он является нашей одеждой. Церковь утеряла это. У них священники одеты в мантии, у них определенного рода облачения, у них богатые церкви, у них богатые здания, но духовно они нищие в очах Божьих, и они нагие, и такие они предстанут перед Богом. Ну давайте дальше будем читать. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. 19 стих. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Так вот, многие используют это место Писания как бы грешнику. О, грешник, Иисус стоит у твоей двери и стучит. Но мы находим, что это послание к церкви, друзья. Он стоит вне церкви современной. Его выставили наружу. Он им не нужен. Им нужны деньги, им нужна власть. Им нужны их программы, их вероучения, их понятия. Но Христос, Слово, то могучее Слово, которое представлял апостол Павел, им сегодня оно не нужно. Оно стоит снаружи и стучит. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. 22 стих. Имеющий ухо, да слышит, что Дух, большой буквы, говорит церквям. Так вот, друзья, мы находим, что в каждом церковном периоде, в конце, мы с вами находим, что Библия говорит, что в конце каждого церковного периода звучит призыв, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Обратите внимание, не церкви, но церквям. Множественное число. И мы находим семь духов Божьих пред престолом Божьим. То есть это тот же самый Святой Дух, который действовал в посланнике каждого церковного периода, обращаясь к эпохе, и в точности, как служение апостола Павла было вернуть язычников из тьмы в свет, так и служение каждого церковного посланника было вернуть церковь с того неправильного состояния, в которое они вошли, в истинное состояние, вернуть их назад к Слову Божьему. Понимаете, о чем я говорю? Потому что церковь оставила первую любовь. Она оставила Слово Божие. У них появилось свое понимание. Если в первом церковном периоде апостол Павел пишет Ефесянам, 4 главе, что когда Христос зашел на высоту, что Он сошел, послал назад Духа Святого вниз и дал дары человекам. Помните? И сказано, что Он поставил в церкви апостолов, пророков и так далее и тому подобное. Сегодня это звучит совсем иначе. Сегодня не Бог посылает через Святой Дух служителей, но сегодня человек идет в семинарию, отучивается в семинарии, получает корочку пастыря, иногда это даже могут быть 18 или 16-летние девчонки, и приходит в церковь, и им говорят, вот ваш пастырь, его слушайте. Тогда как это полностью противоречит программе Божьей, полностью противоречит Святому Духу. Это не то, что мы желаем, не то, что я себя бью. Давайте я буду проповедником, или буду пастырем, или буду пророком. Чушь полная. На это не выучишься. Ты должен прежде всего покаяться, креститься во имя Иисуса Христа, затем быть наполнен Святым Духом. И Святой Дух, Он размещает тебя в церкви, в твою позицию. Не ты сам, не твое желание, не семинария, не какой-то консилиум братьев там собрался, и сказал, ну, брат, мы видим, что ты окончил семинарию, ты хорошо знаешь Слово Божье, брат, поэтому будь пастырем в этой церкви. Такого не было, друзья. Мы находим в Писании, что там они собрались вместе, молились вместе, и Дух Святой им сказал, отделите мне Варнава и Савла, и я их пошлю на то дело, которое я для них приготовил. Это Святой Дух посылает служителей, Святой Дух ставит служителей. Святой Дух наделяет человека определенной силой, определенным служением, определенной позицией. Но мы видим, что церковь упустила это. Мы видим, что они вошли во тьму, где у них вместо Святого Духа поставлены служителей стали человеческие лидеры, которые начали выводить людей от слова, от Писания. Разве Петр не пишет, что как в народе раньше были лжепророки, так и у вас будут лжеучители. Почитайте 2 Петра, 2 главу, если не верите. Тогда уже апостолы предупреждали, что однажды придет такое время, когда не Святой Дух, но люди будут сами себя ставить учителями. И они увлекут церковь в сторону. Они разделят церковь. Понимаете? И они доведут церковь до такого состояния, что она станет слепой, ногой и ничтожной. Так вот, друзья, каждый посланник, каждый ангел, каждая звезда, каждому церковному периоду, у него была определенная миссия вернуть назад к слову отпадшую церковь. И особенная миссия у седьмого ангела. Обратите внимание, там было семь ангелов и семь церквей. Так ведь? И обратите внимание, я прошу извинения из-за того, что я громко говорю, у меня чуть-чуть болит горло, но я думаю, вы меня потерпите, простите. Так вот, мы находим, что Иисус говорит, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Мы находим, что также есть первый ангел и седьмой ангел, это последний ангел. И мы находим также, что послание последнего ангела, оно не должно противоречить тому, чему учил апостол Павел. Оно должно быть точно таким же, каким было учение апостола Павла. Не противореча никаким образом ему. Там, где апостол Павел крестил во имя Иисуса Христа, этот седьмой ангел будет делать то же самое. Но мы находим, друзья, что после церковных периодов, в 4 главе мы находим Иоанна, который представляет собой церковь, возносящуюся к престолу Божьему. Это говорит о том, что послание седьмого ангела последнего, оно будет завершающим. И это будет послание восхищения, послание ухода домой, потому что мы уже больше не видим церковь периодов. Уже больше нету, уже Бог больше не действует с церковью, как Он действовал на протяжении 7 церковь периодов. Нету 8 периода церковного. Есть только одно – уход невесты домой, которое вызывается из этих церковь периодов. Так вот, друзья, также в 10 главе Откровения, в 7 стихе, давайте с вами обратимся в Деяния, 10 глава Откровения, 7 стих. Даже с 1 стиха. «Увидел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море и левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. И ангел, который я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Так вот, друзья, мы находим в Библии раскрытую книгу, но книга запечатана 7 печатями. Эта книга запечатана 7 громами. И 7-й ангел, 7-й посланник, мы находим, что когда он начнет трубить свое послание, тогда Господь раскроет тайны Божьи. Те тайны, которые содержатся в этих 7 громах. Потому что голос сказал, не пиши сего, скрой это. Скрой для последнего времени. И когда настанет послание или время для послания 7-го ангела, тогда через этого ангела я раскрою тайны, которые содержатся в 7 громах. Так вот, мы находим в Амоса 3:7, что Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Мы также находим в Откровении, что это пророческая книга, книга пророчества сего. Разве не так? И вы прочтете во многих местах в Откровении, где говорится книга пророчества сего, книга пророчества сего. О чем это говорит? О том, что только пророк может взять и раскрыть эту книгу. Мы находим в Ефесянам 4 главе, также 1 Коринфянам 12 главе, что Господь Бог, когда Он посылает Святой Дух и раздает дары человекам, размещает одно из служений, вы всегда найдете, это пророки. Господь никогда не отменял это служение. И служение пророка для одной цели, чтобы раскрыть тайны, которые содержатся в Слове. И мы находим с вами, друзья, что именно 7-й ангел, его служение будет завершающим, и также его служением будет раскрытие тайн, слова, тайна 7 громов. Также мы находим в Писании, что Малахии 4 главе 5-6 стих сказано, что пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, что Господь Бог пошлет Илию пророка для одной цели. Мы находим там у него двойное служение. Первое – это обратить сердца отцов к детям. Это служение в Луки, в 1 главе 17 стихе, исполнил Иоанн Креститель, когда он был здесь на земле. Но там есть еще вторая часть – и сердца отцов, вернее, сердца детей к отцам их. Так вот, мы знаем, что Илия, когда он был здесь на земле, он пришел в самое смутное время для Израиля. Он пришел в тот момент, когда в Израиле правил лицемерный Ахав, царь. что служение или мы находим, что оно было каким-то особенным служением. И да, в большинстве своем Илия был отвержен религиозными порядками того дня. Фактически евреи отвергли служение Илии. Только 7 тысяч человек приняли его. Из всего, возможно, там были миллионы этих евреев в те дни. Но лишь небольшая часть евреев по-настоящему послушались того, что говорил Илия. И мы находим, что затем, когда Илия вознесся, дух вдвойне сошел на Елисея. И его служение было продолжением служения пророка Илии. Затем мы находим спустя какое-то время, спустя какое-то количество сотен лет, 500 там или 600 лет, я не знаю точно, тот же самый дух сошел на Иоанна Крестителя. Его служение было служением Илии. Но обратите внимание, его служением было обратить иудеев в христианство. Но сказано также детям к отцам. Мы не находим, чтобы где-то в Писании Бог пытался обратить христиан в иудаизм. Такого нету. Но мы находим, что Бог всегда пытался вернуть церковь свою в то оригинальное состояние, в которое она отпала. В то оригинальное учение или в то оригинальное слово, которое нес апостол Павел, который был основателем языческой церкви или первым посланником к язычникам. Другими словами, последний посланник, это будет пророк в духе Илии, который придет для одной цели – раскрыть тайну семи громов. И эта тайна семи громов вернет их к вере отцов. Слушайте, что говорит пророк. Я вам сейчас прочту. Итак, этот посланник из Откровения, из Малахии 4, Откровения 10:7 совершит два деяния. Первое. Согласно Малахии 4, он обратит сердца детей к отцам. Второе. Он откроет тайны семи громов из Откровения 10, которые являются откровениями, содержащимися в семи печатях. Эти божественным образом открытые тайны истины в буквальном смысле обратят сердца детей к отцам пятидесятницы. Именно так. Рассмотрим вот еще, что этот пророк-посланник будет по своей натуре и манерам такой же, каким был Илия и Иоанн. Люди в то время, когда придет этот пророк-посланник, будут такими, какими они были во времена Ахава и Иоанна. А поскольку обращены будут сердца только детей, то только дети и будут слушать. Во времена Ахава было найдено только 7 тысяч человек подлинного семени Израилева. Во времена Иоанна их тоже было совсем немного. Масса народа в обе эти эпохи предавалась блуду и идолопоклонству. Я хочу провести еще одно сравнение между этим ладикийским пророком-посланником Иоанном, пророком-посланником, предшествовавшим первому пришествию Иисуса. Во времена Иоанна люди ошибочно принимали его за Мессию. Иоанн, 1 глава, 19-20 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и литва спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, объявил, я не Христос. Этот пророк-посланник последнего дня будет иметь такую силу пред лицом Господним, что будут такие, кто ошибочно примут его за Господа Иисуса. Будет некий дух в мире в конце времен, который соблазнит некоторых и вынудит их поверить в это. Матфея 24, 23, 26. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, покажут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если было бы возможно, даже избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Но вы не верьте этому. Он не Иисус Христос. Он не Сын Божий. Он один из братьев, пророк, посланник, слуга Божий. Он не нуждается, чтобы его наделяли большей честью, чем та, которую он удостоился Иоанн, когда он был голосом вопиющим, я не он, но он, грядущий вслед за мной. То есть, друзья, мы понимаем, что служение седьмого посланника, последний церковь-период, ладикийский, это будет богатый церковь-период, который отвергнет простое послание этого посланника. Ведь его послание будет точно таким же, каким было послание у апостола Павла, где апостол Павел крестил во имя Иисуса Христа. Этот служитель, мы знаем, это был Вильям Бранхам. Я открыто говорю, это был действительно пророк Божий. И он крестил тоже так же. во имя Иисуса Христа и повелевал людям, если вы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, перекрещивайтесь, креститесь во имя Иисуса Христа. Это библейский способ крещения водой, и затем молитесь о Святом Духе. Он учил об этом, друзья. Он учил тому же самому, что люди не должны служителя, они не должны не людьми поставляться, не людьми избираться, а Святой Дух должен наделять человека этими качествами. И что критерием служителя является не его степень доктора богословия, не его диплом какого-то библейского института, но наполненность Святым Духом, его укорененность или позиция в Слове Божьем. Это является критерием. Мы также находим, что брат Бранхам, он никогда не учил о том, что мы должны как бы из религии делать деньги. Он всегда учил, он говорил, я никогда не проповедовал для того, чтобы люди следовали за мной или примыкали ко мне, но я всегда желал бы видеть и рад был увидеть, когда между Богом и людьми устанавливались истинные взаимоотношения. Это было служение брата Бранхама, друзья. Он проповедовал для одной цели. Он пытался вернуть церковь, отпавшую церковь пятидесятников, которые начались на Азуза Стрит в 906 году спонтанным ниспаданием Духа Святого. Его служение было в основном для пятидесятников, но мы находим, что пятидесятники, которые вначале принимали брата Бранхама, принимали его служение, они в конце концов отвергли его. И сегодня мы видим, что они объединяются с Папой Римским, же пророком. Друзья, пусть Бог благословит вас. Насколько смог, я объяснил. Я просто уже на этом останавливаюсь. Я думаю, что, братья, когда я посещу вас, я более подробно покажу вам, покажу картинки, у меня есть картинки о семи периодах. У меня есть многое, что я это печатаю сам и стараюсь людей обучать по этим картинкам. Для того, чтобы людям было наглядно показано. Я думаю, что мы еще коснемся этих вопросов. Пусть вас Бог благословит. Давайте помолимся. Есть какие-то нужды?